Программа 2015.
20 часов 11 минут. Программа 2015. Здесь в студии ведущая передачи Ксения Ларина. Я сегодня одна в качестве ведущего, поскольку Виталий Дымарский у нас заболел. Просил передать вам пламенный привет и обещал к следующему выпуску программы быть в строю. Виталик, я тебе тоже желаю скорейшего выздоровления, и без тебя будет грустно, но мы справимся. У нас сегодня в гостях Генри Резник, вице-президент Международного союза адвокатов. Здрасте, Генри Маркович.
Здравствуйте.
Когда... Вот что такое сегодняшняя жизнь. Когда мы звали Генри Марковича в эфир сегодняшний, он был еще президентом адвокатской палаты Москвы. А пришел и уже не президент.
Слушайте,
пока шел,
от вас не скроешься.
Да, пока шел.
Вот именно за это, буквально за полтора часа последние, я уже не президент адвокатской палаты города Москвы. Срок вышел.
Вот скажите сразу, чтобы снять всякие инсинуации, это никакая не политическая история, ни за что-то вас сняли, это не является...
Здесь, наверное, политический прикус есть. Дело в том, что в 2004 году одновременно были внесены изменения в закон о статусе судей и в закон о адвокатской деятельности адвокатуре, где были положены вот эти ограничения по срокам пребывания председателей судов, вышестоящих в своей должности, и президентов адвокатских палат, которые вообще-то несут гражданское общество, в принципе. Ну, вот ограничили двумя сроками. Ну, для председателей судов эти сроки сняли, а для президентов адвокатских палат оставили. Ну, согласитесь, некоторые политические приспит. Но, в принципе, я могу вам сказать, все-таки все имеет начало и конец. Вы знаете, я 5 лет был председателем президиума Московской городской коллегии адвокатов, а потом, все-таки, вы знаете, 12 лет нехило.
С 2002 года, да, вы были президентом?
С 2002 года я был, да.
Это все-таки срок большой.
Ну, приличный срок, приличный, да.
Ну, да, вы поняли, что сегодня вице-президент Международного союза адвокатов, член Международной Хельсинской группы, можно так сказать, да,
Евгений Маркович?
Теперь тема объявляю сегодня. Школа защиты на политических процессах. Тема сегодняшней передачи. Напомню, что для вас работает СМС, дорогие друзья, +7 985 970 45 45. И по формату передачи у нас 2 голосования. Одно должно уже висеть на нашем сетевизоре. А вопрос очень простой, такой личный для вас, поскольку он анонимный опрос, можете отвечать честно. Опасаетесь ли вы преследования за высказывание собственного мнения? Спрашиваем мы вас. Да, нет. Вот варианты ответа. Почему сегодня возникла тема политических процессов, я думаю, что не нужно объяснять, поскольку за последнее время мы как-то сильно увлеклись поиском внутренних врагов. После определения, собственно, кто такие враги внутренние, эти враги, мало того, что получили некое общественное порицание со стороны большинства общества, то теперь уже появились уже и уголовные преследования, уголовные дела. Последняя резонансная история, связанная со Светланой Давыдовой, которая была обвинена в измене родине, в шпионаже в пользу Украины. Напомню, что была она заключена под стражу, потом под давлением общества все-таки была выпущена и сейчас находится под подпиской о невыезде, но обвинение с нее не снято и следствие идет. Вот скажите мне, пожалуйста, Генри Маркович, это является неким уже, скажем так, приметой сегодняшнего времени, вот эти политические статьи, которых по сути нет. У нас же нет политических статей в уголовном
кодексе. Вот, давайте мы с вами все-таки по тому самому анекдоту.
Давайте.
Все хорошо, но стал только говорить Ротшильда. Значит, давайте все-таки определимся, что такое политический процесс. Когда вы меня пригласили, ну, я вот собирался задать вам вопрос. Что вы понимаете под политическими процессами? Значит, дело в том, что политических чистых статей в нашем законодательстве нет. Вообще, эта норма, она была когда-то в уголовном уложении, значит, царской России. И, впрочем, царь-батюшка в 1906 году ее отменил. Вот в чистом виде политические преследования – это преследование за идеи, за взгляды, которые, в общем, как не соответствуют видам правительства. Вот очень интересно формулировалась эта норма, 126-е уложение уголовного. Там было так, что, ну, она такая длинная была, организация сообществ и участие в сообществах, там честно, значит, посягающих на основы общественной жизни, дальше стало двоеточие, религию, очень интересно, семейный союз
так.
И собственность. Вот в 1906 году, между прочим, еще царь-батюшка это дело отменил. Кстати, он тогда же отменил статьи о уголовной ответственности за богохульство и кощунство. При Софье Власьевне были политические статьи, была антисоветская агитация и пропаганда, и было распространение сведений про советский государственный общественный строй без цели подрыва советской власти.
Так называемый диссидент.
И кроме того, еще была одна статейка такая, которая признана неконституционной. Нас за нее выперли в свое время из Международной, значит, организации труда, из МОТа, за тунеядство. Ну, создавали условия, когда устроиться можно было только кочегаром. Вот, и, значит, соответственно, Бродского, значит, вот после этого. Сейчас таких статей нет. Значит, давайте договоримся с вами. Политических статей нет, но есть ли политический процесс?
Есть.
Значит, давайте представим себе, значит, вот две ситуации. Да, кстати. При царе-батюшке политически или не политически определялось по единственному критерию – мотивации. И, между прочим, те террористы и бомбисты, которые, кстати сказать, вообще-то убивали, кстати, Александра II-то убили, они вообще признавались политическими. Если, ну, оставались в живых, скажем так, а вообще, ну, там очень мало применялось смертной казни. Значит, вот сейчас, скажите мне, пожалуйста, вот эти вот террористы, которые, соответственно, взрывают, там, не знаю, поезда, там, врезываются в небоскребы и прочее. Ведь у них мотивация это политическая. У них же нет никаких таких личных, частных мотивов. Они хотят, скажем так, построить, не знаю, там, всемирный халифат. Можем ли мы считать их политическим? Все-таки здесь изменилось отношение к понятию политическое, вот это преследование за политическое.
Вам тут виднее, как профессионалу, но мне что-то подсказывает, что все-таки есть разница между судом над инакомыслием, над мыслями, да, и судом за преступление против человечества.
Ну, во-первых, так,
за покушение на человеческую жизнь.
Значит, вот вы
вот,
абсолютно,
наверное,
Ксения,
речь,
Ксения,
да?
Изменилось. Все-таки решили так, что насилие, которое применяется особенно к людям, еще не повинным, в общем, это нельзя считать политическим, конечно, преступлением. Насилие убираем. Дальше возникает ситуация. Клеветы нет. Распространения сведений порочащих нет. Хотя некоторые представители нашей Думы, они, по-моему, горько сожалеют об этом. Там вот были такие, соответственно, высказывания. Да? Что тогда? Есть ли политический процесс? Вот давайте представим. Есть две ситуации. Первая ситуация такая. Для человека, который политически неугоден, придумывает уголовно наказуемое деяние.
Ну, тоже бы такую поговорку помним, был бы человек, а статья найдет.
Да, ну, например, я могу пример привести. Я очень осторожно комментирую дела, в которых не принимаю участие, вы знаете. Первое дело Ходорковского было серое. Вот оно такое вот. Там схемы все эти применяли все. Второе дело Ходорковского, чисто политическое, потому что второй приговор отменял первый приговор. Или, например, первый приговор не позволял принять второй приговор. Значит, вначале человека осудили за уклонение от уплаты, значит, налогов с этой добытой нефти. А потом всюду добытую нефть объявили похищенной. И получается, что вообще предмет хищения надо вообще платить налоги, потому что будет тут, соответственно, да, значит, такое как бы совокупность преступлений. Это вот первое. Придумывают. Чисто политическое дело, на мой взгляд, было дело лимоновцев. Я полагаю, что политический акцент есть в болотном деле. Ну, лимоновцев, вы понимаете, массовые беспорядки в одном отдельно взятом кабинете, это, извините меня, вообще какой-то валепик.
А почему вы сказали про болотное дело?
А про болотное я хочу вам такую вещь сказать.
По-моему, это политическое дело.
Подождите.
Значит, мне можно так говорить, в отличие от вас.
Нет, ну вам все можно говорить, так сказать. А мне, да, я все-таки, знаете, вот какой-то степени юрист не последний в стране. Видите ли, там, в общем, были такие эпизоды. Ну, что называется, применение насилия к сотрудникам полиции. Вообще, я хочу вам сказать, вообще полицейских, там, милиции, сбивать нельзя. И вообще, в принципе, кидаться в них нельзя и прочее. Значит, можно было при желании применить, ну, какие-то статьи, которые были, хулиганство, там, применение насилия к сотрудникам, но не массовые беспорядки. У нас, видимо, это там не было. И второе, давайте представим, первое придумывают либо вообще статью, которой не было, как там по Ходору, либо, значит, извините, я так давайте его просто как назвал, Михаила Ходорковского, либо натягивают статью, которой не было. Ну, вот пусть и Райт, ну, чисто политической, конечно, просто не было. В их составе, в их действиях не было никакого посягательства на религию, никакого разжигания. Потому что текст там «Богородицы Путина прогони», кстати, было оскорбление в адрес патриарха, действительно оскорбление, оскорбительное слово. Но, в общем, там разжигания не было. Значит, придумали, да?
Да, что потом,
а есть этого второй времени? Момент, второе. Вот давайте с вами разберемся, дальше мы уже будем, соответственно, вы меня будете пытать. А вот теперь давайте представим. Все предприниматели уклоняются от налогов, но всех привлечь нельзя. И привлекает вот этого именно потому, что, извините, он не угоден власти. Это называется, соответственно, вот это выборочное применение, значит, соответственно, закон. Здесь можно говорить о политическом процессе или нет? Ну, деяние-то было, значит, всех привлекать. Вот понимаете, здесь появляются вот эти вот сложности определенные. Но вообще-то я участвовал в целом ряде процессов.
Давайте напомним, потому что они все, и вот процессы, в которых вы принимали участие, да, вот они все как бы не являются политическими процессами, потому что они все по другим статьям. И Березовский по Аэрофлоту, и Гусинский по мошенничеству и отмыванию.
Ну, придумано было совершенно. Ну, что
и Невзлен, это была ЮКОСовская, да, история,
по налогам, да? По налогам. Я не участвовал во втором деле, хотя понятно, что когда там вспоминают через, там, не знаю, много лет осужденные к пожизненному лишению свободы, что им какую-то показывали фотографию, а потом начинают вопить, что их обещали там выпустить, понимаете, как... Все понятно. Вы знаете, Ксения, а как вы думаете, какой самый политический процесс, в котором участвовал адвокат Резник? Значит, посмотрите, у меня была Новодворская, у меня был Никитин, капитан, да? Да. Вот, соответственно, у меня, ну, вот, был там...
ГКЧП у вас был, Плеханов, да?
Умный. Самый политический процесс – это ГКЧП. Причем его политическим сделало обвинение, которое было предъявлено. Значит, что можно было предъявить... И нам, защитникам, а я, ну, вот видите как, о, Резник, либераст, да, на мне вообще пробы ставить негде. У меня профессия такая, я защитник, адвокат, и я, в общем, участвую по очень большой категории дел. Я, на мне пробы ставить негде. Я защищал убийц, там, и насильников, и бандитов. Но это я так утрирую. Это были люди, когда предъявлялись обвинения. И, кстати, целые, ну, три дела, например, могу вспомнить, когда людям предъявлялось обвинение в убийстве, они полностью оправдывались, предположим. Понимаете, предъявили обвинение в измене Родине. Для чего? Действительно, была норма, от которой очень трудно было отвертеться. Кстати, не моему подзащитному, Юрию Сергеевичу Плеханову, которого туда просто подверстали, под измену Родине. А это превышение власти, потому что чрезвычайное положение было введено с нарушением. Ну, ребята, остановитесь. Вот. И поэтому нам, ну что, защитникам можем было говорить, там, крайняя необходимость, там, они пытались защитить, там, значит, эти самые скрепы и прочее. Но предъявили обвинение в измене Родине. Я просто помню, как-то красавец Вареников, в котором единственное обвиняли, ему не предъявляли превышение власти. Ему предъявляли только измену Родине. Он вставал и говорил: я прошу прокурора мне объяснить, какой родине я изменил. Моя родина – Советский Союз. То есть, вот это я не знаю, просто, понимаете, как-то процессуальное, абсолютно какое-то невежество, понимаете, непрофессионализм. Они сделали, в общем, из этого дела, хотя, конечно, мотивация была политическая, и по этому делу понятно, да, адвокаты, они вынуждены были, скажем, говорить. Поэтому давайте с вами определиться. Я могу вам рассказать сейчас очень красочно о действительно политических процессах, которые шли в царской России, пока не отменили вот эту статью о посягательстве на основы, и просто-напросто рассказать, что наиболее или успешно по этим делам защищали адвокаты-либералы во главе со Спасовичем.
Тогда все-таки была, другая была система у нас правосудия в стране, и другой, как я понимаю, да, другой был атмосферный фон, другое было направление.
Вы знаете,
все, мы живем в карательном правосудии, начиная, наверное, после переворота большевистского. Наверное,
конечно,
так,
конечно,
да?
Разумеется.
И мы от этого не вышли. Мы с вами тысячу раз про это говорили.
Ну, правильно.
И в более вегетарианские времена, и вообще в более свободное время, когда только в начале 90-х годов мечтали о суде присяжных и о том, как изменить вот это вот общественное сознание даже, да, в том числе и профессиональное общественное сознание. Этого не произошло. Поэтому, конечно же, мне интересно, Генри Маркович, поговорить о сегодняшних политических процессах, которых нет, по сути. Но, тем не менее...
Но они есть. Список... Их нет, но они есть.
У нас же есть список политзаключенных. У нас есть некие критерии, по которым определяются вот именно этот контингент, скажем так, да, и правозащитные организации свои списки выкладывают на своих сайтах. Насколько вот вы согласны с таким определением, с тем, что у нас сегодня есть политические заключенные, уже приговоренные, отбывающие?
Ну, ведь в чем дело? Страха. Вот исходя из тех критериев, которые он нарисовал, я могу вам сказать, что первая ситуация, когда придумывают уголовную статью, мотивируя это, собственно говоря, скрытая мотивация, что человек, которого считают противником власти, конечно, это политический заключенный. Вторая ситуация, при которой человек что-то совершал, но совершали другие. Но его привлекают именно потому, что он вступил в политическое противостояние. Я, в общем, таких, пожалуй, политическими не считаю. Потому что если ты идешь в политику, угу, ты должен прекрасно понимать, у тебя не должно быть кормы, извини меня, и должен быть чист, ну, не чище свежих альпийских вершин, но, во всяком случае, извините, с тобой не должно быть никаких таких вот проступков, которые тянут на уголовное наказание. Это, соответственно, да, вот выборочное применение закона. Я разделяю вот эти ситуации. Я вам обрисовал. Вот по первому делу, например, оно было серое такое, вот с этими налогами, все применяли эти схемы. И, в общем, схемы были, знаете, как вот, они были на грани, скажем так. Второе дело, оно, соответственно, выдуманное. Больше того, вы знаете, ведь придумывая дела на людей, которые вообще-то с властью, они никак не абсолютно не конфликтуют. Ну, вот, например, дело, значит, Евтушенкова, у которых просто решили отобрать бизнес, например, понимаете. Я могу вам сказать уже, я дал себе такой зарок, уже все, наигрался, не по возрасту. Буду вести только народнические дела. Ну, вы знаете, как дело, там, Орлов-Кадыров, там, вот Дождь сейчас я взял, там, значит, ну, ничего, впереди все. Вот, но меня просто, этот человек, вот, Арбетян, оказался, он такой солнечный, такой праздничный совершенно. Взяли, упрятали в тюрьму, придумав статью, ну, которой просто из описания деяний не было. Значит, для чего это было сделано? Для того, чтобы его посадить, получить у него показания, чтобы он оговорил себя, говорил Евтушенко и прочее. Вот давайте, это что, политически? У меня не было расхождения никаких с режимом абсолютно. Просто дело фабрикуется для того, что для целей посторонних правосудию. Ну, а, конечно, к великому, не просто сожалению, а к отвращению, что находятся судьи, и не единичные, которые просто проштамповывают все, что им суют, следаки, которые эти дела придумывают.
Генри Резник у нас в студии. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Программа 2015.
О политических процессах и о возможности защищаться на этих процессах мы говорим сегодня с адвокатом Генри Резником. И вот интересная штука. Я там повесила вопрос на нашем сетевизоре. Вопрос очень простой. Опасаетесь ли вы преследования за высказывание собственного мнения? 87% наших слушателей сказали «да», отвечая на этот простой вопрос. 87%. Это, напомню, интернет-аудитория, что немаловажно. Это все-таки более молодое поколение, не наши постоянные слушатели, а вот чуть помоложе. Как вы это объясняете?
Это очень тревожно. Знаете, мы рассчитывали в 91-м вот этот порыв к свободе. И абсолютно отчетливое неприятие вот этой лжи, вот этих харь, которые меняли друг другу и, извините, тут же там, так сказать, уходили в мир иной, в этом политбюро, уйдет. И, в общем, уйдет генерал Страх, на котором держалась система. Вот то, что сейчас люди стали бояться, это может быть самый дурной симптом. Потому что, в общем, Ксения, свобода слова, свобода выражения мнения, это, как формулирует Европейский суд, из-под юрисдикции которого почему-то, значит, некоторые наши, не некоторые, там, наверное, там уже эта ватага целая хочет выйти, очень хорошо сформулировать, это несущая опора современного демократического общества. И если люди так ощущают, ну, даже с перекосом каким-то, вот это очень тревожно. Я хотел бы, чтобы там в Кремле услышали. Боюсь, нет. Там есть здравые люди, хладнокровные, циничные, которые должны забеспокоиться все-таки. Потому что эта ситуация, извините, в общем, в таком случае... Страх, он иррадиирует, он же распространяется, понимаете. Это ужасно. Ну, у нас дурное наследование в этом отношении, вы же прекрасно понимаете.
Ну, я думаю, что люди не поэтому так отвечают на этот вопрос. Не потому, что они хорошо помнят, что было до нас, и не потому, что им кто-то конкретно угрожает. И это в том числе и потому, что видят, что процессы, которые они наблюдают, они политические прежде всего. В том, что люди, которые пытаются высказать альтернативную точку зрения, под них, как вы правильно сказали, находится статья и дело. Мы с вами там начали говорить про Болотников, начали говорить, вспоминали процесс ЮКОСа, а вот процесс, бесконечный процесс Алексея Навального и Олег Навальный, который теперь приговорен и сидит. Вот скажите, пожалуйста, это политика? Скажите, что нет.
Ну, у меня создалось впечатление такое, что, конечно, Алексея Навального просто травят. Вот. И здесь, конечно, решения принимались такие, которые диктовались, конечно, политическими, собственно, целями. Но я с вами немножко, Ксения, тут немножко поспорю. Нет знания конкретных, может быть, вещей. Понимаете, мне бы очень интересно было все-таки возрастной состав аудитории, которой, я могу вам сказать, вот представьте себе, вот у всех которых до 25, поверьте, страха этого нет уже. У них другое. Помните, как в свое время в том поколении Коржавин писал? От наших перов им достало их похмелье, они не плестятся немыслимой цели, у них ничего больше не надо, ни нашего рая, ни нашего ада. А вот те, которые вот там родились, простите, вот это наследование... Это просто оно идет, извините, на физиологическом и генном уровне. Мы, ну что вы, Господи, я помню ведь, как рос мой сын, который сейчас, вы знаете, он православный священник, да. Полюбил Христа. Да. Это страшная драма была. Мы же воспитывали в двоемыслии, в двойных стандартах, потому что понятно, да, что, ну, во всяком случае, семья интеллигенции.
Мы все так жили.
И это, да. Это воспринималось. И вот этот генерал Страх... Он на каком-то уровне, чуть ли не генетическом, вот он опять, вот этот ген, ген страха. Рационально, может быть, человек даже, вы попросите его обосновать, он не приведет вам какие-то примеры, которые вы знаете, не все следят. Но главным образом, я считаю, это, конечно, абсолютное преступление перед обществом, которое делает наше телевидение.
Вот я тоже хотел.
Это первый, второй канал. Вот это нагнетание... Ненависть – это стравливание людей, понимаете? Это не пятиминутки ненависти. Это целый уже год целой ненависти. Ну, как вы понимаете, это все психологически абсолютно воспринимается. А люди в растерянности. А кто следующий, оказывается, извините, окажется врагом? И какая-то удивительная, я не знаю, но какой-то сумасшедший дом. Там Путин, там, скажем, пожимает там руку Лукашенко, этому Порошенко. Вот. Тут же, а по телевидению, соответственно, их называются бандеровцы, что фашисты, понимаете, это некое вакханалия, это заражение вот этим страхом. Это очень тревожный симптом. Я боюсь, что когда будет команда отыграть обратно, она, конечно, будет, потому что, ну, это верхняя си человека ненавистническая, я уже не знаю, вечно держать. Я думаю, что отыграть-то будет, извините, очень сложно. И все больше и больше тех людей, которые нужны стране, будут задумываться над тем, чтобы уехать. Вот вы помните вот это декабрьское, да, болотное, когда вышли вот эта сотня там с лишним, может быть, им, по-моему, было больше значительно тысяч. Действительно, какие-то удивительно позитивные такие. Вот, понимаете, там был такой-то элемент, ну, все правильно, но не надо быть слишком серьезным. Вот люди вышли, и это был как какой-то, знаете, вот какой-то праздник такой, что вот мы свободно выражаем свои мысли. Мы протестуем, извините, против манипуляции нашими голосами. А вот эти вот потом, после того, что произошло, они никуда не выйдут. Их не будет в стране. Если так пойдет, у нас все креативные-то уедут.
Ну, так на них тоже этот страх, он тоже сегодня возрождается вновь. И, безусловно, на той почве, на которой мы все взращены, да. Ну, и плюс к этому прибавляются конкретные истории. Вот после 11-го года, зимы 11-го, было 6 мая, про которое мы сегодня с вами вспоминали. Да. Ну, послушайте, а какое количество у нас сегодня судебных дел за записи в блогах? Да, это тот самый, все самые молодые люди, которые привыкли говорить то, что они думают. И сегодня мы видим, как многих из них... Многих преследуют.
Как юрист, я могу вам сказать. Вы знаете, есть, например, составы частные. Да. Например, клевета и оскорбления. Неважно, как они высказаны и в какой форме. Если это в отношении конкретного человека, вот неважно, это распространение хотя бы одному лицу. В общем, нельзя клеветать на людей. Нельзя людей оскорблять. И, в общем, есть у нас вот эта статья 282, ну вот, которую, да, грешат. Но...
Скажите, вы ее любите? Она, что? Вы ее любите?
Вы знаете...
Ее можно применять только к хулиганам, как к людям, которые превышают полномочия, знаете, да, знаете, оскорбляют.
Вы знаете, Ксения, ситуация вот какая. Я хочу вам такую вещь сказать. Здесь такое социокультурное, пожалуй, база. Вот такая норма, такой редакции, она невозможна в Соединенных Штатах. Первая поправка к Конституции, и там никакое там оскорбление чувств, там, значит, разжигание, ничего нет. Только призывы к насилию. Оскорбление все-таки как-то более-менее формализовано, непристойность, вот то, что ниже пояса. Но представьте себе, в старушке Европе нормы об оскорблении чувств религиозных и нормы о разжигании ненависти имеются, и они применяются. Не так часто, но применяются, потому что разная история у Америки и разная история Европы. Европа умылась кровью, извините меня, от вот этой вот, так сказать, противостояния национальных, религиозных и прочее. Почему в Европе применяется редко? Да потому что там суд есть независимый. Судьи умные, просвещенные, культурные должны разбираться в этих ситуациях. Извините, не натягивать там какого умысла нет, там, понимаете, там какое-то неосторожное высказывание. У нас, к великому сожалению, вы знаете, Ксения, вот я, честное слово, может, исповедуюсь, я был инициатор, может быть, даже введения запрета на определенное издание. Вот когда это было включено, это Майн Кампф, это там Розенберга, соответственно, это там, не знаю, так сказать, эти протоколы сионских мудрецов и прочее. Какой-то меня стали клевать мои друзья, правозащитники. И сказали, Машка, ну нельзя, ну как же, все равно они там прочитают там и прочее. Понимаете, ведь давайте подумаем с вами, что такое можно публиковать все. Вот Майн Кампф, например, да? Значит, если можно публиковать, можно рекламировать. Представьте себе рекламу, книга.
Геннадий Маркович, чем отличается сегодняшний телевизионный продукт типа «Добрый вечер» с условным Киселевым от «Майн Кампфа»? Извините меня за этот вопрос. Скажите мне, пожалуйста. Вот по силе убеждения и силе пропаганды ненависти и разжигания вражды между людьми.
Я считаю, что поскольку все-таки тогда не было такого телевидения, то это посильнее, чем Фауст Гёте. Понимаете, в чем дело?
Поэтому что-то мы говорим про какой-то Майн Кампф.
Книжка скучная, но тем не менее все-таки, извините меня. Ну хорошо, ну а протоколы все. Я просто говорю, да. Надо заменить только, значит, фашисты. Есть у нас какие-то чудесные оксюморон. Это, знаете, жидобандеровцы. Вот это чудесно. Конечно. А я недавно твитнул. Мне считается еще, конечно, круче. Это православный коммунист. Но это совсем просто, понимаете, какая. Дело в том, что они не задумываются над смыслом. И люди, это, извините, законы. Чего мне вам-то говорить, Господи, законы восприятия? Никто, извините меня, от смысла-то не задумается. Сегодня они могут говорить одно, завтра могут говорить другое абсолютно. Но это идет на общей волне. Это враги. И поэтому, если это определены как враги, а это общая, извините, черта общественной психологии, наши и не наши.
То, что касается, простите, литературы и опять же, высказывания каких-то своих рассуждений и мыслей по поводу истории, давней и недавней, по поводу советского прошлого, у нас сегодня, по сути, де-факто, антисоветские взгляды приравнены к русофобским. Вы не заметили это?
Нет, ну почему же? Я могу сказать, что нет, они, как бы сказать, я могу сказать, ситуация такая. В свое время по делу Лернова, Дворской. Да, вот это превратное применение статьи 282. Была антисоветская агитация и пропаганда, а сейчас русофобская агитация и пропаганда. Но слава тебе, Господи, понимаете, пока еще такой статьи русофобской агитации и пропаганды нет. С целью подрыва Совета. Ну, вы, извините, пессимистка. Я не могу себя... Извините, Ксения, я не конечно, оптимистом. Но я не черный пессимист. Ну, просто силу возраста уже как-то, понимаете, какая ситуация.
Ну, послушайте, Генри Маркович, но тем не менее, вот вы сейчас, насколько я знаю, будете еще и защищать целую организацию, общественное движение за права человека.
Буду.
Да, оспаривать их, этот закон об иностранных агентах. О чем мы говорим? Сегодня формируется некое общественное мнение таким образом, в том числе и первую очередь благодаря телевидению, что все, что касается героев-диссидентов, это все люди, которые подрывали власть, которые сегодня являются, опять же, антигероями. Ну, посмотрите.
Смотрю.
Вы вспомните, как, когда был юбилей выхода наших героев на Красную площадь в 68-м году. Помните, что было? Когда они вышли с тем же лозунгом, уцелевшие, в том числе и покойные ныне Наталья Горбаневская, за нашу и вашу свободу. Что сделали в 2013 году с ними?
Несанкционированные. Конечно. Значит, я дал бы совет, Ксения, как юрист. Надо было выйти и устроить 7 одиночных пикетов.
А вы выходили, я помню, с одиночным пикетом. Тоже была новость замечательная.
Да? Слушайте, вообще должен сказать, что никакого уважения к адвокату Резник. Час 15 простоял, понимаете, хоть кто-нибудь бы, понимаете, обратил внимание.
Руку пожимали, говорили вам спасибо.
Проходили мимо. Это нелюдное там все-таки у памятника Бродского. Прошло человек 50. Один сплюнул только, а второй как покачал головой. И остальные, в общем, так сказать, знаете, рот, фронт, соответственно, и прочее. Понимаете, Ксения, что вам сказать?
Давайте я запущу голосование, задам вопрос, на который вы ответите. Пусть наши слушатели отвечают, и вы ответите, как профессионал. Потому что, в принципе, это вопрос к вам. А вопрос такой, дорогие друзья. Наташ, запусти, пожалуйста, потому что у меня не открыто, я буду долго искать. Да? Возможно ли выиграть в российском суде, в современном российском суде, политически мотивированное дело? Да, нет. Если вы считаете, что это возможно, ну, с помощью профессионального адвоката прежде всего, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что это невозможно, если решение принято, то оно принято заранее по политике, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз задаю вопрос. На ваш взгляд, возможно ли выиграть в современном российском суде политически мотивированное дело? Да, возможно. 660-06-64. Нет, невозможно. 660-06-65. Вам слово.
Отвечу. Чтобы не сбиться на саморекламу. Я разделяю заказные дела, ну, скажем так, грубо, на две категории. Вот есть мощный заказ, ну, как, скажем, по Ходорковскому был, наверное, где, ну, был бы адвокат Резник, скажем. Кстати, Вадим с командой очень хорошо проводил защиту.
Вадим Клюгант.
Конечно, конечно, да, разумеется. Ну, если бы я... Сейчас, понятно, мы открашиваем свои индивидуальные тона, защита была бы другой. Просто вот. Угу. Но итог был бы такой же. А есть такой заказ пожиже. Да. Говорят так... Ну, вы знаете, конечно, так желательно, но вы там, ну, смотрите. И вот когда такой заказ, представьте себе, в конечном счете, Ксения, все упирается в конкретного человека. Это упирается, извините, в конкретного судью, который вообще-то по закону, он может послать куда подальше всех, включая президента.
Были такие случаи на вашей памяти?
Сам реклама будет.
Когда вы были судьей?
Судьей?
Да,
я никогда не был судьей.
Вот именно судьей, поэтому я и спрашиваю. Нет, были ли на вашей памяти такие судьи?
Да.
Да? Ну, конечно. Назовите.
Конечно. По делу Новодворской. Судья очень хотела вынести обвинительный приговор, хоть какой-то, но не могла. Ну, что вам сказать, буквально несколько, пару лет назад был оправдан Олег Орлов на клевете.
Против Кадырова, да?
Зона Кадырова. Причем гражданское дело-то проиграли, ну, никто не верил. Ну, потом, ну, давайте посмеемся немножко, когда, значит, ограбили Ксюшу Собчак, значит, вот... Я знаю, что огромное количество людей, приличных наших знакомых, проиграли пари. Ну, там коньяки, там, значит, всякие виски. Считали, что деньги не вернут. Ну, вернули. Я по простоте душевной всегда, поскольку я в профессии считаю, я остаюсь в ней, что от меня что-то зависит. Если бы я считал иначе, я с профессии ушел бы. Я ушел бы. В науку опять. Видите, в чем дело, Ксения? Адвокат должен понимать профессионально. Жизнь долгая. Процесс заказной. Но есть первая инстанция, есть апелляция, есть кассация, есть надзор. Власть меняется. Люди меняются. Ну, вот, например, дело Вадима Поегли. Угу. Помните, Паша Мерседес. Ну, что это? Вор должен сидеть в тюрьме. Что за новое неприличное слово, так сказать, придумали? Я могу вам сказать. Ведь, например, значит, зам председателя Верховного суда Верин. Он же внес по моей жалобе протест на отмену приговора. Знаете, как тогда? Когда Грачев был еще министром обороны. А представьте себе, ведь Верховный суд... Ведь он, в общем, себя не опозорил. Правда, уже наши пуськи-то они уже отсидели. Но это вы знаете, что Верховный суд, соответственно, внес представление о том, что осуждение по существу было необоснованным. Там не было ни хулиганства, никакого разжигания. Вот в конечном счете я не буду перечислять вам фамилии. Вот двое судей сейчас ушло из Верховного суда. Слезы просто я лью. Я у них был в процессах. Я должен сказать, что этих судей нельзя было наклонить. Одного, есть у китайцев выражение такое, падать вверх. Его повысили. С первой инстанции его сняли, и он стал там, значит, вот возглавлять такую палату. Ну, и там он, между прочим, вообще был абсолютно независим и объективен.
Генри Маркович, очень хочется вам верить. Очень хочется верить в то, что есть такие люди. Есть. К сожалению, пока то, что нам попадается, все какое-то...
То вам пока никто не попадался.
Я имею в виду, попадаются вот в тех самых делах, свидетелями которых мы являемся. Свидетелями в широком смысле этого слова, а не в узкоюридическом. Значит, теперь по поводу голосования, которое я уже заканчиваю. Оно очень мощное по активности, больше 1000 людей. И вот такой расклад. 95,5% считают, что невозможно.
4,5% это уже много.
Да.
Это мои союзники.
Это как бы отражение нашего первого голосования, по сути. Это такое вот настроение людей сегодня. И
Ксения,
это, конечно,
я говорю все время адвокатам. Ужасно. Перед тобой стена, ты должен биться в нее головой чаще. И большая вероятность, только шишки останутся. Но стена не сплошная. И этому учит меня, простите меня за широковещательное заявление, мой профессиональный опыт. Вот лбом ты нащупываешь какую-то трещину, и, простите, ее расширяешь, и в конечном итоге... Да, всякий успех по такого рода делам я рассматриваю как чудо. Но кто сказал, что жизнь без чуда, она существует?
Ну, время очень сильно изменилось, даже со времен вот тех самых процессов, которые, казалось бы, были уже в новейшей истории, которые мы с вами сегодня вспоминали, и ЮКОС, и ПАЭГЛИ, о котором вы говорили, да, не говоря уже про ГКЧП. Сегодня у нас Следственный комитет, политическая структура, по сути, поскольку еще до начала каких-то либо дел делаются политические заявления от Следственного комитета. Вот разве это не является приметой сегодняшнего времени?
Вот я могу вам сказать, что в таком случае адвокату надо выходить. Ходить и делать ответное заявление. И так прессануть, что у них, между прочим, не будет желания еще раз выходить в публичное пространство. Это я просто вам говорю, это их осаживает, кстати сказано. Ну, увлекаются, но если они не получают отпора никакого, ну, что вам сказать, ну, наглеют.
Спасибо большое. Мы должны заканчивать уже. Генри Маркович Резник в нашей сегодняшней студии был. Надеюсь, не последний раз.
Спасибо вам, Ксения, за приглашение.